Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Главные темы этого дня прямо сейчас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Начнем с ДТП в Крыму. Там на трассе Таврида погибли 9 человек. Как сообщили в крымском главке МЧС, в больнице доставили 10, среди них 2 детей и беременная девушка. Всего в микроавтобусе ехали 18 пассажиров. Личности троих погибших уже установили. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, это туристы, ехавшие на отдых. Авария произошла примерно в 5 утра на трассе Таврида неподалеку от села Русаковки Белогорского района. Микроавтобус «Мерседес Спринтер», ехавший из Краснодара в Севастополь, врезался в стоявший грузовик «КамАЗ» с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки уснул за рулем. Следственное управление МВД по Крыму возбудило 2 уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе Таврида в Крыму, не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Минтранса Сергея Карпова. У водителя не было документов на перевозку пассажиров, ни на заказную, понятно, на маршрутную поездку тоже. В нашем понимании это была нелегальная перевозка, заявил крымский министр. По словам Карпова, автобус зарегистрирован в Краснодарском крае. Роспотребнадзор начал проверку перевозчика после ДТП в Крыму. На связи со студией депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Постоянно, когда происходят громкие ДТП, начинаются проверки, всегда находят какие-то нарушения. Сейчас выяснилось, что водитель работал нелегально, но, по крайней мере, у него никаких документов не было с собой. Еще раз этот вопрос, который мы задаем постоянно, как с этим бороться?
Ну, вы смотрите, конечно, надо дождаться окончания следствия, потому что сейчас говорить о конкретном случае не совсем корректно, но даже потому, что известно, по тем данным, тем фактам, которые вы только что озвучили, совершенно понятно, что это была такая поездка самостоятельная, художественная самодеятельность, это самое настоящее бомбило, то есть он собрал людей, чтобы довести их из точки А в точку Б. Люди это знали. Понятно, что это не заказной маршрут, это не заказная поездка и не маршрутная поездка. Значит, это договоренность между группой людей или каждым из этой группы людей. Может быть, они друг друга не знали, это не имеет значения. И договоренность с этим водителем. И вот, к сожалению, это еще раз доказывает, что наша русская авось является причиной 70% ДТП. Если вот в двух словах, прям буквально вам в течение полминуты, я вам скажу статистику, которая не меняется. У нас причина порядка 7-8% всех ДТП – это пьяные водители. То есть не так много, но последствия тяжелые, тоже гибнут, как правило, не один человек, к сожалению. 23-25, а в некоторых регионах и до 50 и больше доходит процентов. Но средняя температура по больнице, как говорят. Это плохие дороги, нет освещения, колдобины, выбоины и так далее. Но 2/3 всех ДТП – это, к сожалению, просто грубые нарушения правил дорожного движения, написанные кровью. Вот. Людей не пьяных, в сознании, вроде бы нормальных, но которые думают, что он авось проскочит, сойдет. Если он заснул, он просто был, естественно, не выспавшийся. Но он решил, что ничего страшного, довезет, проморгается и так далее. А на самом деле он заснул, однотонная дорога, может быть, перед этим еще возил кого-то, там чуть ли не круглые сутки. И это, к сожалению, приостановить это, да, люди, которые на это согласились, они о чем думали? И ведь, к сожалению, это остановить практически нельзя. Но ты же не будешь тормозить каждый микроавтобус, каждый минивэн и каждую легковую машину, чтобы проверить, едет ли водитель там с женой, с тещей, или он везет там 2, 3, 5, или вот как в данном случае 8 человек, или там 10 человек везет по такому устному договору, по заказу. То есть он бомбило, как говорят в народе. Вот именно узкий, низкий уровень культуры, ответственности и, к сожалению, наплевательское отношение к собственной жизни является причиной вот таких вот трагических историй.
Спасибо большое. Вячеслав Лысаков был на прямой связи со студией, депутат Государственной Думы. К нам присоединяется координатор движения общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Петр, добрый день.
Добрый.
Вот короткий, ну, для начала такой... Короткий анализ на основании всех тех открытых данных, которые есть к этому моменту сейчас. Что ты можешь сказать об этом ДТП?
На самом деле я могу сказать, что это абсолютно типовое ДТП для темного времени суток. Абсолютно типовое. Госкомпания «Автодор» как раз это вот оператор скоростных платных дорог. Для скоростных дорог это абсолютно типичное ДТП. Значит, заключается оно в следующем. Водитель грузовика, ну, точнее, фуры с прицепом, произвел остановку в неположенном месте. Ночь. Водитель автомобиля, или в данном случае не повезло, микроавтобуса, едет по правой полосе движения. И замечает эту фуру в самый последний момент времени, не успевает затормозить, ну а дальше подныривает под нее. Передних пассажиров тут, ну, передних, точнее, водителя и переднего пассажира убивает тут же. Задние пассажиры имеют какие-то шансы выжить, но очень небольшие. Абсолютно типичное ДТП у нас ежегодно в стране в результате вот таких вот наездов на фуры погибает порядка 300 человек.
Вот сейчас нам говорят о том, что водитель маршрутки еще и уснул за рулем. Вот насколько эта версия кажется тебе правдоподобной? Ну, потому что если водитель уснул за рулем, получается уже, ну, понятно, что есть вина, в любом случае есть вина владельца, водителя КамАЗа, который остановился в неположенном месте на автомагистрали, потому что трасса Таврида – это автомагистраль. А, соответственно, водитель, получается, водитель маршрутки уснул за рулем и, естественно, не имел никаких шансов его заметить.
Я всегда хочу спросить тех людей, которые выдвигают такую версию. Насколько мне известно, водитель погиб.
Да,
водитель погиб. Они как вообще узнали, что водитель заснул?
Это вопрос,
откуда,
да.
Откуда это?
Это вопрос.
Да, то есть в действительности я могу сказать, что я сам за всю свою водительскую историю дважды чуть не врезался в грузовики, которые стояли на полосе движения либо частично, либо полностью, из-за того, что я их просто ночью не видел. Мы, «Синие ведерки», уже, наверное, несколько лет пытаемся донести простую мысль, что на каждом грузовике должна быть световозвращающая контурная разметка на задней части. То есть, чтобы водитель, когда едет, он видел отражение этой световозвращающей разметки и мог бы предпринять какие-то действия. Но почему-то этот вопрос висит уже много-много лет и обвиняют во всем водителей. Я, опять же, хочу сказать, что есть естественные физиологические пределы зрения того же самого. Если фура стоит ночью в неосвещенном месте, у нее там в этот самый тент темный, дорога темная, то есть, условно говоря, темное на темном вы не увидите.
Петр, а вообще какова практика принятия решений, вот в частности, судами? Есть случаи, когда водители вот таких фур, которые в нарушении правил остановились на дороге в темное время суток, никак себя не обозначили, произошло ДТП, вот их хоть как-то наказывают?
Да, их наказывают, но толк-то от этого. То есть их наказывают, хорошо, но люди-то погибли. А знаете, сколько стоит вот эта контурная разметка на задний борт? 7 тысяч рублей. То есть, условно говоря, вложение 7 тысяч рублей могли бы спасти жизни...
Почти 10 человек, да. Петь, спасибо большое. Петр Шкуматов был на прямой связи со студией, координатор движения общества «Синих ведерок». Мы продолжим через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Мы продолжаем. Антон Челышев у микрофона. Говорим на главной теме дня сегодняшнего. МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный и объективный подход Минска к установлению всех обстоятельств инцидента с россиянами, задержанными в Белоруссии. Как отметили в дипведомстве, одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян не выдерживает никакой критики. На Смоленской площади обратили внимание на то, что указанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул. На руках были все необходимые документы, в том числе авиабилеты. Как указали в министерстве, всю логистику на территорию республики обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Беларуси в ожидании прибытия новых авиабилетов. Причем авиабилеты должна была приобретать белорусская компания. В МИДе России подчеркнули, что в распоряжении властей республики, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины. В эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия рассчитывает на доступ консульских сотрудников к арестованным гражданам России.
Мы обратились нотой в адрес Министерства иностранных дел Республики Беларусь с запросом о содействии по организации встречи работников консульского отдела посольства с нашими гражданами. Это не какая-то из ряда вон или необычная просьба. И при этом мы ожидаем, что наши коллеги в внешнеполитическом ведомстве тщательнейшие сроки обеспечат такой доступ.
При этом, по словам посла, Москва и Минск всегда находили общий язык, и так наверняка будет и в этот раз.
Трактовки причин нахождения наших граждан на Республике Беларусь выглядят надуманными, одиозными, и мы хотим как можно быстрее вместе с партнерами преодолеть этот возникший, что называется, на ровном месте этап. Мы все в десятки раз договаривались, обязаны идти на укрепление наших отношений.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал настороженно относиться к выводам о связи задержания россиян в Белоруссии и выборами президента этой страны, до которых осталось пара недель. Мнение экспертов о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко специально выдвигает обвинения в адрес Москвы, чтобы получить поддержку избирателей, пресс-секретарь президента России назвал спекуляционными. Накануне в Минске на оппозиционный митинг в поддержку Светланы Тихановской, главного конкурента Лукашенко на выборах, пришли более 60 тысяч человек. Ее команда проводит предвыборное мероприятие совместно с представителями штабов Виктора Бабарика и Валерия Цепкала, Марии Колесниковой и Вероникой Цепкала. На мероприятии выступили близкие находящихся в заключении Виктора Бабарика и его сына Эдуарда, Павла Северинца, Николая Садкевича, Дмитрия Фурманова. Известный драматург и сценарист Андрей Курейчик со сцены сказал, что Тихановская из-за любви к своему мужу Сергею, который планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но был арестован, участвует в избирательной кампании и взяла ответственность за судьбу Белоруссии и белорусов. На прямой связи со студией политолог из Белоруссии Валерий Карбалевич. Валерий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот с вашей точки зрения, какую цель преследует официальный Минск, вот произведя громкий арест граждан России, теперь, как уже известно, прекрасно зная о том, что граждане России намереваются направиться на Ближний Восток?
Ну, единственным практическим последствием всей этой истории с задержанием якобы вагнеровцев стало то, что ограничены возможности для проведения предвыборных мероприятий вот со стороны главного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской. Вчера на этом митинге, о котором вы говорили, милиция впервые с начала кампании устроила ограждение, начала проверку проводить всех людей, которые пришли. Ну, собственно говоря, для этого все это и придумывало, чтобы создать препятствия для Светланы Тихановской. Насколько это получится, другой вопрос. Но пока единственный смысл всей этой истории именно в этом.
Но учитывая то, что вчера на митинг в поддержку Тихановской пришли десятки тысяч человек, получается, что, в общем, ну, как-то не особо получилось у белорусских властей каким-то образом ее ограничить. Или было ощущение, что придет еще больше людей, там не десятки тысяч, а сотни?
Ну, можно было предположить, что придут и больше, но люди стали опасаться, возможно, там будут какие-то видеокамеры установлены. Часть людей, которые поддерживают Тихановскую, работают в бюджетных организациях, они опасаются, что будут последствия какие-то. Поэтому определенные, наверное, удалось определенные меры уменьшить количество людей, пришедших на этот митинг с помощью вот этой истории.
Ну, в словах, в комментариях президента Беларуси звучали упреки, скажем, в адрес определенных сил в России, которые хотят вмешаться в белорусские выборы. И как думаете, повлияет ли это так в общем и целом на отношения России и Беларуси и конкретно на отношения, скажем, Лукашенко к Лукашенко Владимира Путина?
Ну, определенное напряжение, возможно, и будет. Но у меня такое впечатление, что между лидерами двух стран есть такая негласная договоренность, что, дескать, пусть Москва не слишком обращает внимание на всю ту риторику, которая происходит в Беларуси в ходе избирательной кампании. Это чисто внутреннее дело, чисто предвыборные вещи. Вот, выбор закончится, и как бы эта риторика исчезнет. И смотрите, Россия очень спокойно отреагировала на фактический захват российского банка в Беларуси, Белгазпромбанка, директором которого был Виктор Бабарико. И вот теперь достаточно спокойно, я думаю, реагируют вот на эту историю скандальную, на содержание этих 33 человек.
А вот как думаете, скажем... это нормально то, что Россия на это так спокойно реагирует? И я почему задаю этот вопрос? В конце концов, наверняка в Беларуси есть там определенная часть людей, которые, слыша вот эту критику в адрес Москвы, скажем, начинает более негативно относиться к России. Мы знаем, что в Беларуси националистические настроения тоже поднимаются, и люди, которые вот эту волну гонят, они наверняка будут пользоваться этой антироссийской, антирусской риторикой для того, чтобы добиваться своих целей. Вот. Действительно ли это такой стратегический выбор Беларуси? Отрыв от России.
Сегодня Лукашенко решает локальную задачу, локальную проблему – удержаться у власти. И ради этого он готов жертвовать и вот какими-то отношениями с Россией, и всем чем угодно. А как это влияет на общество? Ну, знаете, белорусское общество очень сильно сейчас расколото. И та часть населения, которая выступает против Лукашенко, а я думаю, что это большинство, оно как бы на всю риторику Лукашенко смотрит сквозь пальцы. То есть не верит ни Лукашенко, ни государственным СМИ. Поэтому он может влиять только на свой, так сказать, ядерный электорат.
Угу. Вот. А, кстати, у нас буквально там полминутки. Если позволите, Валерий Иванович, очень коротко, какие официальные рейтинги сейчас у кандидатов в президенты? Официальные, скажем, ну и не очень официальные.
Проблема в том, что в Беларуси отсутствует независимая социология. Поэтому реальные рейтинги никто не знает. Сейчас идет, так сказать, война, каждая сторона выбрасывает какую-то свою информацию, свою пользу, которая, ну, никак не отражает реальность. Поэтому, что на самом деле, трудно сказать, но я думаю, что Лукашенко выборы проиграл бы, если бы они были. Но в Беларуси, к сожалению, свободных выборов нет.
Спасибо. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией был политолог из Беларуси Валерий Карбалевич. Мы продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Это радио «Комсомольская правда». В течение ближайших нескольких часов мы будем говорить на главные новости дня сегодняшнего и, безусловно, еще не раз вернемся в Крым и обсудим ДТП, которое произошло сегодня рано утром на трассе Таврида. Оставайтесь с нами.
Я люблю твою улыбку несмелую. Это платье, что подрезала ты сама. Ягодицы загорелые и на солнце пятна. Я хочу с тобой уехать куда-нибудь, на все деньги, что мы заработали, и отчаливать на белом катере под присмотром многоруких гонеш. Простые вещи рулят миром под небом. Yeah.
просто, просто сложное. Все сложное 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 просто, просто сложное.
Дела, Россия. WhatsApp страна.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главные темы этой пятницы. В Хабаровске продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Региональный омбудсман призвал тех, кто ходит на несанкционированные митинги, искать законные методы выражения своего мнения. А региональный детский омбудсман призвала родителей не водить на митинги детей. Это, по ее словам, несет угрозу заражения коронавирусной инфекцией и психологическую опасность. Михаил Дегтярев, РИО губернатора Хабаровского края, планирует доложить президенту о состоянии дел в регионе. В частности, в РИО отметил проблемы со сроками строительства дамбы на правом берегу реки Силенки в Комсомольске. В Хабаровске задержали блогера Романова, который освещал митинги. Речь идет о блогере Алексее Романове, который освещал протесты в поддержку губернатора Сергея Фургала, сообщает ОВД-Инфо. По данным правозащитного проекта, блогера доставили в отдел полиции номер 4. Там, как сообщил один из адвокатов Романова в трансляции на сайте Русньюз, на него составили протокол об участии в несанкционированной акции. Уже было несколько случаев, когда участники акции протеста, проходящих в Хабаровске, штрафовались и задерживались. Так было, в частности, с активистом Валентином Квашонниковым. Так было с водителем фургала мобиля. Так было со многими другими жителями города. Теперь правоохранители перешли на следующий уровень и начали запечатлевать участников на фотокамеры. Первыми досталось журналистам. Один из них в разговоре с журналистами портала «Дальний Восток Хаб» рассказал, что в какой-то момент к нему подошел полицейский. Забыв представиться, он потребовал у журналиста документы, на что последний указал ему удостоверение работника СМИ. Полицейский сфотографировал документы самого журналиста и ушел. Причины, по которым сотрудники полиции фотографировали журналистов, никто объяснить не смог. Тем временем в объективы камер правоохранителей попадали не только сотрудники СМИ, но и участники митинга. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Эдуард Грищук. Эдуард, вот по вашим оценкам, людей сегодня больше или меньше, чем было в предыдущие дни или там на прошлой неделе? И какие планы на выходные у протестующих?
Добрый день, Россия. Действительно, людей сегодня чуть больше, чем было вчера, потому что вчера все-таки был будний день, сегодня пятница, день перед выходными, когда людей ничего не держит, люди выходят на улицу, люди кричат «Свобода Фургалу!». Ну, а завтра, конечно же, планируется масштабная акция, которая, по прогнозам, начнется днем и закончится, соответственно, поздно вечером.
А сколько, есть какие-то официальные данные по количеству вышедших людей?
Я не могу сказать сейчас точные официальные данные, но по моим приблизительным подсчетам около 400 человек.
Ну вот, есть информация о том, что полиция активизировалась, начала производить определенные действия в отношении участников митинга, в первую очередь в отношении почему-то журналистов. Вот вы сами,
Давайте
расскажите, как это было и что делали представители правоохранительных органов.
Давайте мы с вами поймем, что эти акции не санкционированы. То есть в любом случае каждый, кто в ней участвует, подлежит определенной административной мере воздействия. В том числе и те люди, которые не просто ходят и говорят «Свобода Фургалу», а которые призывают, говорят лозунги, кричат в мегафоны, в том числе и антиправительственные слова-выражения. То есть то, что арестовывают данных людей, то, что их задерживают, то, что проверяют документы, на мой взгляд, это абсолютно нормальные вещи. Не проверяют документы ни у сотрудников «Комсомольской правды», ни у сотрудников каких-то официальных СМИ, потому что мы все в масках, мы все находимся с микрофонами, с брендированными, с камерами и так далее. А то, что задерживают блогеров... Ну, возможно, есть установка определенная на то, чтобы ликвидировать часть тех СМИ, которые приехали в регион специально для того, чтобы ситуацию накалять еще более.
А есть информация о задержанных организаторах митинга, там, тех, кто как-то распространяет информацию о готовящихся митингах и координирует людей, ну вот, до начала всех мероприятий? Вот. Вообще, я знаю, ясны ли фигуры этих организаторов? Понятно ли, кто это?
Я знаю точно, что задержали господина Ворсина, представителя штаба Навального. Я знаю точно, что вопросы есть к Коммунистической партии России, вопросы есть к другим людям, которые состоят в партиях, которые входят в так называемую несистемную оппозицию.
Я знаю, пообщались в РИО губернатора Дегтяревым, он даже пообещал прийти в студию «Комсомольской правды». Как проходил этот разговор?
Вы знаете, разговор проходил на территории детского оздоровительного лагеря «Океан». В РИО проверял, насколько готовы детские спортивные лагеря к тому, чтобы открыть сезон. Все-таки с сегодняшнего дня он хочет подписать постановление о том, чтобы открыть хотя бы один месяц для отдыха ребят. Но в отдельной беседе с журналистами в РИО сказал о том, что он планирует перевести свою семью, о том, что ему очень понравился Хабаровск и хабаровчане. Вообще, знаете, по личным ощущениям, в РИО это такой вот дальневосточник, ближе, чем, наверное, центральным регионом России, достаточно рассудителен. И то, что он сейчас делает, все больше и больше нравится хабаровчанам, поэтому митинги потихоньку сходят на нет.
А что он делает, кстати? Вот чем он занимался в течение этой недели?
В течение этой недели он посетил регион, он съездил в Советскую гавань Банина в Комсомольск на Амуре. Я знаю, что на завтра, ну, на эти выходные запланирован вылет у него в Охотск, в северной территории. Он смотрит на регион, он смотрит его проблемы и указывает на эти проблемы. Более того, его слова, что то, что начал делать господин Фургал, он ни в коем случае это не будет прекращать, даже наоборот, он намерен продолжать его дело. То, что было хорошего сделано у предыдущего губернатора, будет продолжено. То, что не было сделано, надо срочно делать.
Спасибо большое,
и
Эдуард.
Это доходит до хабаровчан.
Спасибо. Спасибо, Эдуард. Эдуард Грищук был на прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске. Еще раз Эдуарду удалось пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Вот, в частности, как он ответил на вопрос о том, когда к нему присоединится семья.
Да, у меня 4 сыновей, по ним скучаю, звонят мне последние дни, вообще каждый день, просятся сюда. Но я думаю, в ближайшие несколько недель супруга с младенцем прилетит, может быть, кого-то возьмет с собой из старших. Вопрос переезда тоже в повестке дня, но сложность связана с учебным годом. До 1 сентября у нас месяц, классы сформированы в Москве, где мои дети учатся, и классы сформированы практически в Хабаровске. Поэтому будем искать вариант, каким образом устроить переезд и детей записать в школу. Без ущерба для других детей, чтобы никого ниоткуда не исключить.
А вот как Дегтярев ответил на вопрос о своем отношении к Хабаровскому краю.
Самый лучший край, который я когда-либо видел. С самыми лучшими людьми, которых я когда-либо встречал. Говорю искренне. И благодарю и Бога за то, что он так все управил, и президента за то, что назначил. Будем работать, делать жизнь лучше здесь для всех жителей Хабаровского края.
Сейчас прервемся на короткую рекламу. Продолжим после 13 часов 3 минут, после выпуска новостей. Антон Челышев у микрофона. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
Участник хит-парада. Участник хит-парада. На радио «Комсомольская правда».
Волны, догоняя волны, налетели словно, пролетели.
войны, я считаю войны, наблюдая войны, еле-еле я звучу, я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Войны, будешь и не будешь, да и то, что будешь, не успеешь. Я хочу, я молчу, я жучу, я кричу. Волны,
всех.
Это то, что коснется нас с вами, уже коснулось. Чем все это закончится, мы вам объясним и как там.
Комсомольская правда. Радио про настоящее.
Радио про настоящее. Комсомольская правда.